«Цветов-то...» Даффилд поплыл вверх и исчез с экрана. Робин остановила просмотр на фотографии огромного венка, похожего на сердце. Приглядевшись, Страйк понял, что это составлено из белых роз, крылья ангела. На врезке было крупное изображение приложенной карточки. «Покойся с миром, ангел Лула. Диби Мак», — прочла Робин вслух.
«Диби Мак? Рэпер? Выходит, они были знакомы?»
«Совсем не обязательно. Просто он снимал квартиру в том же доме. По-моему, Лэндри упоминается в паре его песен. Газеты раздули целую историю, когда он собрался...»
«А вы неплохо осведомлены».
«Ну, журналы. Одно, другое», — неопределенно сказала Робин, возвращая назад фоторепортаж с похорон.
«Что за имя, Диби?» — вслух удивился Страйк.
«На самом деле оно образовано от его инициалов Д.Б.», — уверенно объяснила Робин. «Его настоящее имя — Дэрил Брэндон Макдональд».
«Хм, вы, как я посмотрю, фанатка рэпа?»
«Нет», — ответила Робин, не отрываясь от экрана. «Такие вещи сами собой запоминаются».
Закрыв вкладку, она вновь застучала по клавишам. Страйк вернулся к своей папке. Следующий снимок изображал Джеффри Хука, целующего рыжеволосую подружку возле станции метро Иллинг-Бродвей. Рука тискала круглую, обтянутую джинсами ягодицу.
«Взгляните, на Ютьюбе есть короткое видео», — сказала Робин. «Диби Мак говорит о Луле после ее смерти».
«Ну-ка, ну-ка». Страйк на метр придвинулся к ней вместе со стулом, но, спохватившись, отъехал на полметра назад. Зернистое изображение 3 на 4 дюйма дрогнуло и ожило. В черном кожаном кресле, лицом к невидимому интервьюеру, сидел рослый темнокожий парень в толстовке с изображением кулака, образованного заклепками. Голова обрита наголо, на носу темные очки. «О самоубийстве Лулы Лэндри?» — спрашивал интервьюер, явно англичанин.
«Это капец, мэн, полный капец», — ответил Диби, едва заметно шепеляя, и провел рукой по бритому черепу. Голос у него был мягкий, глубокий, с хрипотцой. «Кто поднялся, того беспременно вольнут. А все зависть, брачо. Журналюги, мазафакеры, ее и столкнули. Пусть покоится с миром, я так скажу. Теперь у нее все ровно».
«По прибытии в Лондон вы, наверное, испытали настоящий шок», — сказал интервьюер. «Когда... ну, вы понимаете, когда она пролетела мимо ваших окон».
Диби Мак ответил не сразу. Он замер, уставившись на собеседника сквозь темные линзы, а потом сказал.
«Меня там не было. Что за прогон?»
Интервьюер нервно хохотнул, но тут же осекся.
«Нет-нет, ничего такого».
Оглянувшись через плечо, Диби обратился к человеку, не попавшему в кадр.
«С адвокатами, что ли, сюда заруливать?»
Интервьюер льстиво заржал. Диби посмотрел на него без улыбки.
«Диби Мак», — с придыханием сказал интервьюер, — «спасибо, что уделили нам время».
На экране возникла протянутая белокожая рука. Ей навстречу поднялась рука Диби, сжатая в кулак. Белая рука мгновенно перестроилась, и два кулака стукнулись костяшками пальцев. За кадром раздался чей-то издевательский смех. Видео закончилось.
«Журналюги, мазафакеры ее и столкнули», — повторил Страйк, отъезжая на прежнюю позицию. «Хм, любопытное мнение».
Он вытащил из кармана брюк мобильный, поставленный на режим вибрации. На экране высветилось имя Шарлотты и новое сообщение. От этого Страйк испытал выброс адреналина, как при виде затаившегося хищника.
«Вещи заберешь в пятницу. Меня не будет с 9 до 12».
«Эх, как вы сказали...»
Страйк не расслышал, что говорил ему Робин.
«Я говорю, здесь жуткая статья про ее биологическую мать».
«Ну, читайте».
Страйк вернул мобильный в карман. Склонившись над делом миссис Хук, он почувствовал, как у него загудело в голове, словно там ударили в гонг. Уж очень подозрительно вела себя Шарлотта, изображала спокойствие. Она перенесла их нескончаемую дуэль на какой-то иной уровень, до которого прежде не додумывалась и не дотягивалась. «Давай решим это по-взрослому». Не исключено, что в дверях ее квартиры он получит нож в спину. Не исключено, что войдет в спальню и у камина в луже запекшейся крови увидит ее труп с перерезанными венами. Голос Робин лез в уши, как гул пылесоса. Страйк сделал над собой усилие, чтобы сосредоточиться.
Продала трогательную историю своего романа с неким чернокожим юношей всем бульварным изданиям, какие только могли ей заплатить. Однако бывшие соседи Марлин Хиксон не усматривают в ее истории ни намека на романтику. «Гулящая была», — рассказывает Вивиан Крэнфилд, которая жила этажом выше Хиксон в то время, когда та забеременела Лулой. «Мужики к ней шастали днем и ночью. Она даже не знала, кто отец, любой мог ее обрюхатить. Ребенок был ей в тягость. Помню, сидит, бывало, малышка одна в подъезде и плачет, а мать с очередным хахалем кувыркается. Девочка-то совсем крошечная была, только ходить научилась, из подгузников еще не выросла. Соседи, как видно, в органы опеки сообщили, и очень вовремя. Повезло ей, что нашлись добрые люди, в семью взяли». Эти откровения, безусловно, шокируют Лулу Лэндри, которая в своих интервью подробно рассказывает о воссоединении с родной матерью после многолетней разлуки. «Это было написано, — пояснила Робин, — еще при жизни Лулы».
«Угу», — пробормотал Страйк, резко захлопнув папку. «Пройтись не желаете?»